В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 24 октября, и вот некоторые темы ближайшего часа. Дело Натальи Гулевич может стать аналогом дела Магнитского. Вопреки закону, тяжелобольную предпринимательницу держат под арестом. Власти США обеспокоены развитием событий в Ираке после вывода американских войск. В Ливии Национальный переходный совет объявил о полном освобождении страны. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Представители новых властей Ливии связывают с недавней смертью свергнутого диктатора Муаммара Каддафи завершение гражданской войны в стране. Лидеры ведущих мировых держав желают ливийскому народу скорейшего установления демократии. Но убийство диктатора вместо суда над ним – не лучшее начало демократических преобразований. К тому же сын убитого Каддафи объявил о том, что продолжит борьбу отца, а план завершения натовской спецоперации в Ливии в деталях не оглашен. Какой будет новая Ливия? Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС на номер 8903-743-2801. Пишите на сайт свободанюс.ру в раздел «Вопрос дня», и примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос: какой будет новая Ливия? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как ожидается сегодня, Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Следствие считает ее виновной в мошенничестве, махинации с кредитом, взятым в одном из московских банков, и настаивает на необходимости ареста. Защита утверждает, что дело было инициировано банком с тем, чтобы отобрать прибыльный бизнес у Гулевич, которую более 10 месяцев держат под стражей, несмотря на прямой запрет закона арестовывать обвиняемых по экономическим преступлениям. За это время ее здоровье резко ухудшилось, и теперь Наталья Гулевич нуждается в срочном лечении, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Заново рассматривать вопрос о продлении сроков содержания под стражей предпринимательницы Натальи Гулевич Тверской суд Москвы вынужден после решения суда городского. В Мосгорсуде посчитали незаконным продление ареста предпринимательницы до 7 ноября, обратив особое внимание на критическое состояние ее здоровья. О деле Гулевич заговорили после одной из очередных проверок, проведенных членами общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Говорит член комиссии Зоя Светова.
Женщина абсолютно изможденная, худая. Как выяснилось, потом она потеряла в заключении 17 килограмм за эти 10 месяцев. У нее отказали почки, и мочевой пузырь не работает. В результате она угодила в Боткинскую больницу, когда просто по жизненным показаниям ей была нужна срочная операция.
У Натальи Гулевич выявлено несколько серьезных заболеваний в прогрессирующей стадии, таких как нейрогенный мочевой пузырь, который не работает без катетера, грыжа позвоночника, повышенное артериальное давление, что создает опасность возникновения инсульта. При этом, по словам Зои Световой, главврач следственного изолятора «Матросская тишина» Сергей Мазуров сообщил, что состояние здоровья Гулевич внушает ему опасения, но следователь, который ведет дело, вызвал его на допрос и дал понять, если Мазуров даст заключение об ухудшении здоровья Гулевич, то у следствия появится основание обвинить врача в коррупции. По версии следствия, Наталья Гулевич, являясь генеральным директором ЗАО «Статус», в группе с неустановленными соучастниками завладела денежными средствами, принадлежащими акционерному обществу «Номосбанк». Сама Гулевич свою вину не признает, считая, что уголовное дело было инициировано для легализации рейдерского захвата ее бизнеса. В собственности компании находился комплекс зданий в центре Москвы, рыночная стоимость которого оценивается в 120 миллионов долларов. Говорит муж предпринимательницы Валерий Гулевич.
Банк подписал соглашение, на основании которого предприятие передает в залог, кроме здания стоимостью порядка 50 миллионов долларов, 6 тысяч квадратных метров в центре Москвы, еще и акции предприятия, причем с правом возврата этих акций. В 2009 году моя жена начинает гасить кредит. Прошел первый транш. В сентябре месяце должен быть закрыт второй транш, и до 31 декабря 2009 года должен был быть погашен полностью весь кредит. Перед погашением второго транша банк через свою аффилированную структуру, залоги которой были акции, вводит на территорию комплекса, это порядка 12 тысяч квадратных метров на Садовнической улице, вооруженный ЧОП «Радон», и захватывает эти здания. Когда был введен ЧОП, ее пригласил вице-президент банка и предложил помочь в легализации, ну, будем говорить своими именами, захват. Он предлагал ей сумму в 1 миллион долларов. Но, естественно, жена не согласилась. Тогда он ей ответил, что, извините, этот бюджет найдется кому освоить.
По жалобе адвоката Анны Ставицкой в дело Натальи Гулевич вмешался Европейский суд по правам человека, который в рамках мер срочного реагирования потребовал от российских властей ответить на ряд вопросов, в том числе и на вопрос о том, почему обвиняемую в экономическом преступлении Гулевич вообще взяли под стражу после вступления в силу президентских поправок, говорит Анна Ставицкая.
Мне как юристу, даже не адвокату Гулевич, а просто как юристу, совершенно непонятно, каким образом судья удовлетворяла и постоянно удовлетворяет ходатайство следователей сначала об избрании меры пресечения Гулевич, а затем о продлении. Потому что даже не нужно быть семь пядей во лбу для того, чтобы понять, что обвинение Гулевич именно в сфере предпринимательской деятельности. Почему этого не понимает следователь? И почему вслед за следствием это пишет судья? Мне, как юристу, совершенно непонятно.
Прокуратура утверждает, что Наталью Гулевич нельзя выпускать из-под стражи, иначе она скроется или будет давить на свидетелей. А говоря о состоянии ее здоровья, на одном из последних судебных заседаний прокурор заявила, что Гулевич симулирует. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Брюсселе в воскресенье вечером завершился саммит 17 стран еврозоны, который в тот день последовал сразу за саммитом 27 государств Европейского Союза. Оба совещания на высшем уровне были посвящены разрешению кризиса зоны евро. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
С начала экономического кризиса в Евросоюзе проходит беспрецедентный марафон саммитов. А последние дни можно вообще в этом смысле назвать историческими. С воскресенья по среду, 26 октября, созваны 4 саммита. 2 саммита ЕС и 2 саммита зоны евро. Еще сутки назад ожидался только дополнительный саммит еврозоны в ближайшую среду. Но главы государств и правительств ЕС договорились в воскресенье провести 26 октября еще и саммит всего Европейского Союза. И эта договоренность возникла не случайно. Страны, не входящие в зону евро, но принимающие участие в реализации касающихся ее решений, например, по спасению Греции из долгового кризиса, дали понять Брюсселю, что чувствуют себя как бы отодвинутыми в сторону. Что касается только что прошедшего саммита еврозоны, то еще до его открытия было известно, что никаких решений он не примет. На пресс-конференции после совещания председатель Европейского совета Херман Ван Румпей объяснил это следующим образом. Сегодня вечером мы договорились о целях и стратегии. Через 3 дня мы примем решение. Тем временем будет идти подготовительная техническая работа на разных уровнях, включая Совет министров экономики и финансов ЕС. Он назвал 5 пунктов стратегии, по которым в среду ожидаются конкретные решения. Это задачи правительств 17 стран еврозоны в бюджетной сфере и по ускорению структурных реформ, решение греческого долгового кризиса, увеличение ресурсов Европейского фонда финансовой стабильности, рекапитализация банков и, наконец, улучшение экономического управления и усиление интеграции в зоне евро. Все эти 5 разделов связаны между собой технически и политически. Они все являются частью одного пакета мер. Требуется дополнительная работа, поэтому решения по ним будут приняты на следующем саммите. То есть будем считать, что мы откладываем совещание на среду, сказал председатель Европейского совета. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу высказался по вопросу, который и стал главной причиной созыва дополнительных саммитов. Это, по его выражению, дискуссия об усиление огневой мощи Европейского фонда финансовой стабильности. Он выразил уверенность, что прогресс в этом вопросе подтвердится к среде. Это главное в борьбе против распространения долгового кризиса на другие страны. Еврокомиссия, начиная с января нынешнего года, неоднократно подчеркивала необходимость создания более гибкого фонда с точки зрения кризисного управления, и я рад, что эта позиция теперь получила широкую поддержку, отметил Жозе Мануэль Баррозу. И еще одна идея четко прозвучала на этом саммите. Его участники обратили внимание на то, что еврозона как валютный союз практически утратила характеристики экономического союза. Поэтому среди поставленных на перспективу задач была названа и задача развития настоящего экономического союза. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 9 часов 17 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции превысило 200 человек. В ливийском городе Бенгази в воскресенье прошла официальная церемония провозглашения освобождения страны от режима Муаммара Каддафи. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном. В Москве и других городах России продолжится общественная кампания «Фиктивные выборы вне закона». В МЧС опровергли информацию об эвакуации пассажиров в аэропорту Казани из-за утечки радиации. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 33 копейки, евро 43 рубля 13 копеек. Следующая сводка новостей на Радио Свобода в 9 часов 30 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Очередная встреча состоялась в овальном зале библиотеки иностранной литературы. «Пражская весна» 1968 года в контексте современных отношений России, Чехии и Словакии. Дискуссия на фестивале «Блестящая изоляция». Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Германии к 50-летию возведения Берлинской стены группа историков выпустила книгу «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты». На более чем 100 страницах уместилась история укрепленной границы ГДР с Западным Берлином. От возведения до падения. Затронуты темы свободы и тоталитаризма. В документах и фотографиях представлены будни простых берлинцев, живших по разные стороны стены, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
К юбилею Берлинской стены в Германии вышло более двух десятков книг. Исследования политологов, сборники тематических фотографий и карикатур, воспоминания очевидцев. Работа над книгой «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты» длилась около года. 100-страничное издание будет использоваться в школах, но оно заинтересовало многих взрослых жителей Германии. У одного из авторов этой книги, историка Елены Демке, сотрудницы аппарата уполномоченного правительства Берлина по делам Штази, служба госбезопасности ГДР, я спросил, как удалось добиться, чтобы эта книга стала интересна и детям, и взрослым.
Это была непростая задача. С одной стороны, доходчиво рассказать о сложных исторических процессах. С другой, не отказаться от аналитического подхода при рассмотрении такой неоднозначной исторической темы. Учителя смогут использовать это издание в качестве методического пособия для преподавания новейшей истории старшеклассникам. Ведь в книге не только представлены уникальные архивные материалы, фотографии, письма и вырезки из газет той эпохи, но и даны ссылки на научные работы. Отдельные факты, связанные с существованием Берлинской стены, представлены в контексте глобальных общественных явлений, немецких и международных. А чтобы эта книга заинтересовала старшеклассников, мы попытались как можно больше рассказать о жизни их сверстников, живших в ГДР. В частности, о Союзе свободной немецкой молодежи «Фрайе Дойче Югенд», аналоге советского комсомола. О том, как была создана и как действовала эта организация, как избиралось ее руководство и как осуществлялась вербовка новых членов. Подробно говорится в этой книге и о быте немецких учащихся, о таких его моментах, как школьная форма, проведение уроков и выполнение домашних заданий.
Судя по откликам немецких средств массовой информации, книга «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты» заинтересовала не только людей, связанных каким-то образом с педагогическим процессом.
Во время торжественных мероприятий по случаю 50-летней годовщины возведения Берлинской стены в этом году мы предлагали это издание на одном из книжных рынков. И я очень удивилась, что оно привлекло внимание жителей немецкой столицы, причем не только учителей и школьников. Наверное, это связано с тем, что наши авторы проделали кропотливую работу, собрав редкие документы эпохи.
Не могли бы вы рассказать об авторах?
Всего их 9. Это историки, на протяжении длительного времени изучавшие события, связанные с Берлинской стеной. В частности, Йенс Шёне, написавший книгу о ее строительстве и падении «Конец утопии». Или, например, Герхард Зельтер, историк, философ, политолог, организовавший выставку «Берлин, 13 августа 1961 года». В своих исследованиях Зельтер специализируется на работе органов безопасности Восточной Германии. Для нашей книги он написал главу о работе границы между Восточным и Западным Берлином. В ней рассказывается, как создавалась стена. На основе недавно найденных документов представлено, какие инструкции ГДРовские пограничники получали от начальства для борьбы с теми, кто пытается убежать на Запад. Раздел книги о историческом значении написал ныне возглавлявший музей-мемориал «Берлинская стена» Аксель Клаусмайер. Он автор исследовательского проекта «Берлинская стена как символ холодной войны» от инструмента внутренней политики Социалистической единой партии Германии до памятника международного значения.
В качестве факультативного пособия книгу «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты» учащиеся 10 классов немецких школ смогут использовать весной следующего года. По словам Елены Демке, это издание может стать подспорьем при изучении и других исторических и обществоведческих тем, таких как «Холодная война», «Структура власти в ГДР», «Проблемы миграции и беженцев». Издатели книги распространяют ее бесплатно по почте всем желающим. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон предостерегла Иран от попыток использовать в своих интересах вывод американских боевых подразделений, который должен полностью завершиться к концу этого года из Ирака, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Предупреждение Хиллари Клинтон Ирану прозвучало через день после того, как президент Барак Обама объявил о решении окончательно завершить иракскую кампанию до наступления Нового года. Отстаивая правильность этого решения в эфире воскресных политических ток-шоу 4 ведущих общенациональных телеканалов, Хиллари Клинтон сказала, что Соединенные Штаты и после ухода из Ирака продолжат обучение сил безопасности этой страны. Даже после вывода своих боевых подразделений из Ирака, США, благодаря базам, сохранят свое заметное присутствие в ближневосточном регионе, и Ирану не следует рассчитывать, что уход американцев сделает Ирак более открытым для иранского влияния, сказала Клинтон в интервью телекомпании CNN. Иран жестоко просчитается, если не учтет наше присутствие во многих странах региона в виде баз, тренировочных подразделений, а также в странах, которые являются нашими союзниками по НАТО, таких как Турция. На вопрос ведущего телеканала NBC об опасениях насчет возможной гражданской войны в Ираке после ухода оттуда американских войск, Хиллари Клинтон ответила. Ну что ж, посмотрим. Мы знаем, что насилие не заканчивается в автоматическом режиме. Не следует недооценивать демократию. Мы заплатили слишком высокую цену за то, чтобы дать народу Ирака такую возможность. Я надеюсь, что ни Иран, ни кто-либо другой не допустит ошибочных действий со своей стороны. В своих воскресных интервью Хиллари Клинтон не раз повторила, что крайний срок вывода американских войск из Ирака первоначально был оговорен правительством этой страны с администрацией Джорджа Буша. Вместе с тем госсекретарь старалась не придавать большого значения провалу переговоров администрации Обамы с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики о сохранении нескольких тысяч американских военнослужащих в Ираке после 2011 года для проведения спецопераций и обучения иракских сил безопасности. Переговоры потерпели неудачу после того, как Малики оказался не способен убедить антиамериканские элементы возглавляемой им коалиции в необходимости гарантировать американским военнослужащим судебный иммунитет. Решение администрации Обамы окончательно вывести к рождественским праздникам остающиеся пока в Ираке 40 тысяч американских военнослужащих встретило жесткую оппозицию со стороны ряда наиболее влиятельных законодателей республиканцев. Второй по старшинству член Сенатского комитета по вооружением Джон Маккейн в воскресенье назвал это решение серьезной ошибкой, упрекнув администрацию Обамы в том, что она, на его взгляд, недостаточно серьезно подошла к переговорам о сохранении части контингента в Ираке. Маккейн выразил крайнюю озабоченность ростом иранского влияния в Ираке. По мнению сенатора Линдси Грэма, также члена Комитета по вооружениям, президент Обама в прошлом году принял ряд непродуманных внешнеполитических решений на стратегическом уровне касательно Ирака. Выступив в воскресной программе телеканала Fox News сразу после интервью Хиллари Клинтон, Грэм заявил, что считает внешнеполитические решения президента не более чем тактикой, направленной на переизбрание в 2012 году. Я готов поспорить, что решения по Ираку и Афганистану принимаются в Чикаго, а не в Вашингтоне, сказал Грэм, намекая на то, что в Чикаго находится предвыборный штаб Обамы. Для самой Хиллари Клинтон, отстаивающей правильность решения президента Обамы о полном выводе американских военных из Ирака, ирония заключается в том, что сама она, будучи сенатором, в 2003 году проголосовала за начало военной кампании в Ираке. Это давнее решение Клинтон, как считают аналитики, в конечном счете заставило ее уступить Бараку Обаме номинацию кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2008 года. Все свои многочисленные воскресные интервью американским телесетям Хиллари Клинтон дала по каналам дальней связи из Узбекистана, где госсекретарь сделала последнюю остановку в ходе своего азиатского турне, посетив перед этим Ливию, Афганистан и Пакистан. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Чем рискует звезда, когда участвует в сомнительных проектах? Что приобретает звезда, участвуя в партийных проектах или сомнительных благотворительных мероприятиях? Выгоду или риск? Риск погубить репутацию? «Третий сектор» сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». В Ливии Национальный переходный совет объявил о полном освобождении страны от диктатуры Каддафи. Какой будет новая Ливия? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Присылайте смс на номер 8-903-743-2801. Заходите на сайт свободанews.ру, оставляйте свой ответ-комментарий в разделе «Вопрос дня». И с ответом на вопрос, какой будет новая Ливия, минут через пять можно будет звонить по телефону 8 800 222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России, а пока один из вариантов ответа от Ларина Алексея. Ливию ждут жестокие времена, грабеж и большая резня. Желаю ливийскому народу вкусить все прелести кровожадного дремучего ислама. Вот такое вот сообщение из Казахстана пришло. Будут и другие. Через несколько минут мы вернемся в студию для того, чтобы продолжить разговор о том, какой будет новая Ливия. В Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжит.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции превысило 200 человек. Подтверждена гибель 117 человек в городе Ирджиш и 100 человек в городе Ван. Число пострадавших составляет почти 1100 человек. С целью преодоления долгового кризиса в Европе могут быть внесены ограниченные изменения в договор о конституционных основах Евросоюза. Об этом в воскресенье в Брюсселе, где проходил саммит Евросоюза, заявил глава Европейского совета Херман Ван Ромпей. Президент США Барак Обама приветствовал освобождение Ливии, провозглашенное накануне лидерами Национального переходного совета в Бенгази. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с президентом Армении Сержем Сарксяном, находящимся в России с государственным визитом. Сегодня в разных городах России, как ожидается, продолжится общественная кампания «Фиктивные выборы вне закона». В Москве акция пройдет у здания Центральной избирательной комиссии. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Аркадия Райкина. Представители Северной Кореи и США сегодня начинают двухдневные переговоры в Женеве. Стороны рассчитывают возобновить переговоры по ядерному разоружению КНДР, однако прорыва на встрече в Женеве не ожидается. Надзор-орган правительства США выступил с критикой программы Госдепартамента по обучению иракской полиции. На президентских выборах в Аргентине подавляющим большинством голосов переизбрана действующий президент Кристина Фернандес де Киршнер. В столице Кении, Найроби, в ночь на понедельник 14 человек получили ранения, когда неизвестный бросил гранату в ночной клуб. Причина нападения пока не установлена. В Будапеште в 55-ю годовщину революции 56-го года прошла многотысячная демонстрация протеста против политики нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах: в Москве плюс 8, облачно, временами дождь, в Санкт-Петербурге плюс 7, переменная облачность, без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Ливии в воскресенье прошла официальная церемония провозглашения освобождения страны от режима Муаммара Каддафи. Россия в свое время не стала препятствовать решению Совета Безопасности ООН о силовом вмешательстве в разрешении ливийского конфликта, но в Москве с большим скепсисом относились как к самому ходу военной операции, так и к перспективам политических перемен в Ливии. Об этом говорит профессор кафедры современного востоковедения Российского государственного гуманитарного университета Григорий Косач в интервью Андрею Шарому.
Пока не вижу оснований для того, чтобы испытывать пессимизм в отношении будущего развития событий в Ливии, поскольку до сих пор все серьезные ливийские политики выражали заинтересованность в сохранении достигнутого между ними консенсуса, и они не находятся сегодня в ситуации очень серьезного конфликта между собой. Я надеюсь, что эта ситуация сохранится и в будущем.
Российскому экспертному сообществу особенно, может быть, даже больше, чем политическому классу, присущ очень осторожный, если не сказать скептический подход относительно того, что происходит в странах арабского мира. Вы среди немногих из тех, кто приветствует в целом перемены в Ливии. Большинство ваших коллег склоняются к тому, что трогайте стабильности, и это лучше, чем та неопределенность, которая нас ждет.
Несмотря на то, что в российском экспертном сообществе существуют некие различия в отношении того, что происходит в арабском мире в целом и в Ливии в частности, тем не менее, вы справедливо отмечаете, генеральная линия заключается в том, что то, что было раньше, было лучше, чем то, что будет завтра. Сегодня в российском экспертном сообществе говорят совершенно открыто, что Ливия отдана на растерзание колониализма, что в Ливии поднимают голову племенные разногласия, ну и тому подобное. Но, наверное, говоря таким образом, российское экспертное сообщество говорит не об арабском мире в целом или Ливии в частности, оно говорит о собственной стране, где именно этих обстоятельств и опасаются. Распада, раскола, деградации, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Я не считаю, что Ливия может превратиться в некое подобие колонии. Поезд слишком далеко ушел вперед для того, чтобы можно вернуться к соответствующим временам. То, что в России называется оккупированным Ираком, когда слово «оккупация» понимается не как термин международного правового словаря, а в прямом смысле, в советском смысле, установление колониального господства. В Ираке не была денационализирована нефть, в Ираке действуют собственные институты власти, в том числе и в этой сфере, так что здесь не приходится об этом говорить. Но вопрос о том, что ливийское общество, и, кстати, об этом говорил Медведев, говоря не о ливийских политиках, а о Ливии, ливийских племенах. Вопрос о структуре ливийского общества, конечно, серьезный вопрос. Я с трудом себе представляю ситуацию, когда представители того племени, из рядов которого вышел Каддафи, войдут сегодня в ливийскую власть. Но, тем не менее, это проблема, которая также упирается в самих ливийских политиков. А смогут ли они достичь необходимого консенсуса между собой? В России, кстати, очень пугают местную публику тем, что в Ливии поднимет голову политический ислам со всеми вытекающими отсюда подробностями, обстоятельствами. Но этот политический ислам в Ливии уже интегрирован в систему политической власти. И его представители говорят о том же, о чем говорят формально светские лидеры ливийского режима.
В эфире «Радио Свобода» был востоковед Григорий Косач с комментарием о перспективах Ливии после убийства свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Какое будет новая Ливия? С таким вопросом мы обращаемся сегодня к нашим слушателям и читателям сайта свободанews.ру. Прочитаю сообщения, которые нам пришли за это меньше, чем за час последний. Что будет в Ливии? Будущее никому не ведомо принципиально, особенно тем, кто не обладает полной достоверной информацией. Меня больше интересует роль российской верхушки верхушки в этом конфликте и почему разрешили НАТО бомбить Ливию, пишет нам слушатель, который подписался Никола. Александр пишет: будет дрейфовать от одного диктаторского режима к другому, не менее диктаторскому. Слишком сильна инерция в восточных режимах и даже исламские религиозные, а также исламские религиозные традиции. Надо полагать, новая Ливия будет такой, какой ее видят Обама, Саркози и Кэмерон. Иначе чего бы они ее утюжили? Задается таким вопросом наш слушатель Вячеслав Суслин из Красногорска. Ну и еще один ответ от Розы. Ливия не пойдет по пути исламского экстремизма после того, как весь мир помогал ей. Но от нее надо будет... Но в нее надо будет вбухивать большие деньги. Все-таки бомбила ее НАТО. Так рассуждает в ответ на наш вопрос, какой будет новая Ливия, слушательница Роза. Ну, поговорим по телефону 8 800 222 12 сейчас с Геннадием из Смоленской области. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте, Свобода. Что будет в Ливии? Ну, у каждого ливийца начнется осмысление кровопролития. Вспомните фильм «Тихий Дон». Возвращение Григория Меликова в свой дом после братоубийственной войны под флагом уничтожения диктатуры царизма. История повторяется через 100 лет. Режиссура прежняя, но не бесконечна. Африка прозреет, а время рассудит. Спасибо, до свидания.
Спасибо, и вам еще один ответ вслед за репликой нашего слушателя прочитаю. За революционной войной последует волна реакции, массовый террор и расправа с врагами народа. Это мы уже проходили, пишет нам Илья. И еще один телефонный звонок от Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой будет новая Ливия, как вы считаете?
Я считаю, что в Ливии будет то, что у нас в России будет, если мы центральную власть ослабим, и начнется парад суверенитетов. Найдется среди этих участников суверенитета вождь своего племени, который пойдет на уговоры западных структур и западных сил. И они его будут натравливать. И наша Россия так и будет все время разваливаться. Так и, я считаю, и Ливия, что у нее множество действующих сил.
Понятно.
И
Владимир,
между собой
понятно. Спасибо большое, Владимир. Владимир из Москвы строил свои прогнозы о том, какой будет новая Ливия. И я прочитаю еще одно сообщение от Дмитрия. Дикие пляски у тела растерзанного вождя, демонстрации на камеру, как надо отрезать головы. После такого, естественно, встает вопрос, а будет ли Ливия. Для демократии нужны высокая культура и сильное государство. Теперь их нет и в помине. Впереди война всех против всех. Аль-Каида, исламисты, бандитов, племен и кровная месть. Хаос и варварство посеет легко. Теперь речь идет уже не о Ливии, а будет ли она, а будет ли своя цивилизация на всем африканском континенте. Подводит итог Дмитрий в ответ на наш вопрос, какой будет новая Ливия. Есть у нас еще сообщение, посмотрим, от Георгия. Ливию ждет такая же судьба, как и Афганистан. Сомали, вот будущее Ливия. Валентин из Москвы написал нам. Ливию ждут тяжелые времена, просто сообщение без подписи. Ну, они и сейчас, наверное, нелегкие. Все-таки страна пережила, ну, или переживает до сих пор еще войну. С сайта сообщение от Валентина Ивановича из Иваново. Такой же будет, как остальные революционно-арабские страны, похожие на Афганистан Талибана или Палестину Хамаса. Демократии там уж точно не будет. Нет, там и в ближайшую 1000 лет не появится ни одного демократа. Разные эпохи. Зато Аль-Каида в тех странах единственная могущественнейшая сила. Вот такой прогноз сделал Валентин, читатель нашего сайта, из Иваново. Но есть ли у нас еще телефонные звонки? Нет, да, продолжу читать еще сообщения на сайте. Есть еще новые сообщения. некоторые из наших читателей вспоминают даже притчи и сказки типа «Лисы Алисы» и «Коте Базилио». Но эти рассуждения мы воспроизводить не будем. К сожалению, сайт наш, видимо, хорошо посещаем, поэтому не совсем быстро загрузился. Следующая страница. Ну вот, Спиридонова пишет. «Ливия жила, живет и будет жить независимо от наших мнений. Другой, куда более важный вопрос, как будут жить ливийцы. Думаю, легче им не станет, и цивилизованнее они также не станут. На Востоке пока еще долго будут уважать лишь деспотов. Так что придет новый Каддафи, причем под самые бурные овации тех же ливийцев». Так наши слушатели сегодня отвечали на вопрос, какой будет новая Ливия. Надо сказать, ответы разделились практически диаметрально противоположно. Одни испытывали оптимизм, другие говорили, что ничего хорошего ливийцев и Ливию не ждет. Но так или иначе, в воскресенье Национальный совет Ливии, Переходный совет объявил о том, что полное освобождение страны от режима Муаммара Каддафи состоялось.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Россия заняла 120-е место из 180 в рейтинге привлекательности стран для ведения бизнеса. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Синицкий.
Промышленное производство в России в течение сентября сократилось на 0,3% к уровню августа, а к уровню сентября прошлого года увеличилось на 3,9%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 9 месяцев его объем в годовом исчислении увеличился на 5,2%. Государственная дума России одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на период до 2014 года. В частности, проект бюджета на будущий год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и среднегодовой цены российской нефти Urals $100 за баррель. Текущая ее цена примерно $108. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню привлекательности ведения в них бизнеса. Россия получила на этот раз 120-е место среди 183 стран, после 124-го места в прошлом году. В первой пятерке рейтинга Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Соединенные Штаты и Дания, за которыми следуют Норвегия, Великобритания и Южная Корея. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в сентябре сократилась на 0,6%, составив 4 миллиона 615 тысяч человек, а уровень безработицы снизился с 6,1% до 6% общей численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Общий объем экономики Китая, второй по величине в мире после американской, в третьем квартале увеличился на 9,1% к уровню июля-сентября прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики, после роста на 9,5% во втором квартале и на 9,7% в первом квартале года. Таким образом, темпы роста ВВП Китая за квартал в июле-сентябре оказались минимальными с 2009 года. Тем не менее, объем промышленного производства в сентябре увеличился в Китае в годовом исчислении на 13,8%, то есть в 3,5 раза больше, чем в России. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Испании сразу на 2 ступени в рамках инвестиционной категории по своей шкале. Прогноз рейтинга остается негативным. Ранее рейтинги Испании снизили агентства Standard & Poor's и Fitch.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 46 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции превысило 200 человек. Для преодоления долгового кризиса в Европе могут быть внесены изменения в договор о конституционных основах Евросоюза, заявил глава Европейского совета. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном. В Москве и других городах России продолжится общественная кампания «Эффективные выборы вне закона». В Алжире похищены трое европейцев, которые оказывали гуманитарную помощь в лагере для беженцев. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 33 копейки, евро 43 рубля 13 копеек. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте в 10 часов по московскому времени.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы продолжим читать сегодняшние российские газеты. Слово обозревателю Валерии Шабаевой. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Россия ответила на список Магнитского своими санкциями, составив список американских должностных лиц, чей въезд признан нежелательным. Пишет сегодня об этом газета «Ведомости». На основе принципа взаимности утвержден список граждан США, пребывание которых в России признано нежелательным. Объявила об этом в субботу директор департамента и печати МИДа Александр Лукашевич. О запрете ряду российских чиновников въезда в США стало известно в июле, напоминают «Ведомости». Госдепартамент ввел его в отношении россиян, причастных к гибели в СИЗО в 2009 году юриста фонда «Эрмитедж» Сергея Магнитского. Мера была принята, чтобы не допустить принятия Конгрессом более широкого законопроекта сенатора Бенджамина Кардина, предлагающего применить не только визовые, но и экономические ограничения в отношении 60 фигурантов дела, следователей, врачей и сотрудников СИЗО. Тогда же российские дипломаты предупредили о возможности ответного шага. Фамилии россиян, попавших в американский список, не разглашались. Российский МИД также не назвал фамилий. В списке высокопоставленные вашингтонские чиновники, причастные к резонансным преступлениям в гуманитарной сфере. К таковым преступлениям причислены пытки в американских спецтюрьмах, похищения, издевательства над подозреваемыми в терроризме, бессрочное содержание заключенных в Гуантанамо, нежелание расследовать убийства мирного населения в Ираке и Афганистане. Ранее высоко поставленный чиновник МИДа говорил, что в список могут попасть и сотрудники американских служб, борющихся с контрабандой наркотиков и оружия, причастные к аресту в Таиланде Виктора Бута и к задержанию в Либерии летчика Константина Ярошенко. Позиция России попахивает лицемерием. Так комментирует вот это вот известие председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский. Называя действия США по делу Магнитского вмешательством в свои внутренние дела, Россия встала на защиту прав человека во всем мире. МИД отстаивает интересы узкой группы чиновников, причастных к организации незаконного ареста и гибели Магнитского, уверен представитель Эрмитедж Кэпитал.
Среди тем, которые сегодня освещают российские газеты, газета одна может показаться даже игривой, в буквальном смысле практически. Речь идет о некоторых игрушках для популяризации деятельности, да, определенных ведомств. Они там что-то создают такое.
Я вам сейчас скажу, что создают, вы удивитесь. Русская православная церковь создает компьютерные игры. И вот уже появилась под эгидой Екатеринбургской епархии, появилась такая игра, это целый DVD-диск. Там, значит, брошюра «История семьи Тучковых» и «Великая Отечественная война 1812 года», фильм Ивана Пырьева «Кутузов», «Увертюра Петра Чайковского 1812 год». Все это называется «Помню вся Россия про день Бородина», и там представлена также игра, на которой школьникам предлагается пройти по полям сражений. Ну, вот пояснили в епархии, что, несмотря на вот такую милитаристскую тематику, это не стрелялка, а викторина. Но не только такая игра выпускается церковью. Ранее сообщалось, что один из священников РПЦ разрабатывает онлайновый квест. Значит, игру эту можно будет вести от лица священника, семинариста, епископа, сестры милосердия. Разворачивается действие в Древнем Иерусалиме, Галилее, в докрещенской Руси. Надо вести праведную жизнь, соблюдать заповеди, а взамен получать бонусы и повышать уровень мастерства. Ну, вот тут вроде бы дети попутно знакомятся с церковным уставом, с историей православия, изучают Ветхие и Новые Заветы. Но не только РПЦ отличилась. Миноборнауки объявила конкурс на разработку аналога популярнейшей онлайн-игры World of Warcraft, который будет посвящен битве за Москву. Есть еще подобные игры, которые разработаны в госнаркоконтроле. Антинаркомания – это аркада и пазл, судя по графике и сюжету, для школьников младшего возраста. И боец спецназа СКН России – это уже экшен для подростков. Ну и так далее и тому подобное. В общем, очень многие ведомства сейчас вот такие игры выпускают. Главный редактор журнала «Страна игр» Константин Говорун в «Новых известиях» комментирует и говорит, что, в принципе, все это достаточно полезным можно было бы рассматривать, но, как правило, на такие игры выделяются значительные деньги, и, как правило, все они распиливаются. И в итоге качество этих игр удручающе низкое, и поэтому едва ли от них будет толк.
Да, по меркам этих ведомств, наверное, деньги большие, но если иметь в виду те средства, которые тратят специальные гейм-корпорации на разработку игр, конкуренции никакой все равно не получится.
Конечно, об этом не может быть речи.
Валерия Шабаева читает сегодня российские газеты. Мы с ней еще встретимся в программе «Свобода в полдень». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В рубрике «Общественное мнение» в серии «Социологические портреты» мы регулярно рассказываем слушателям об известных российских ученых, а также о специальных изданиях и организациях, работающих в этой области науки. Сегодня герой рубрики – один из ведущих российских социологов нашего времени, доктор философских наук Владимир Ядов, главный научный сотрудник Института социологии РАН. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Владимир Ядов родился в 1929 году. Окончил Ленинградский государственный университет. Там же при ЛГУ организовал в конце 50-х годов лабораторию социальных исследований, которая впервые в Советском Союзе начала изучать трудовую мотивацию и ценностные ориентации граждан. Ядов возглавлял Российское общество социологов, занимал руководящие посты в Международной социологической ассоциации, Международном институте социологии. О Владимире Ядове рассказывает профессор Борис Докторов, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Более 40 лет назад я услышал от известного психолога Евгения Сергеевича Кузьмина такие слова: «Советская социология начинается с буквы «Я». И эти слова о Ядове уже давно перестали восприниматься мною как метафора. В них правда зарождения и развития постхрущевской российской социологии. И Ядов – это не только ученый и учитель, это личность, которой присущи черты русской интеллигенции и в которой неистребим дух шестидесятничества.
А что вы скажете о главных научных достижениях Владимира Ядова?
Деятельность Ядова проверена временем и высоко оценена не только российским, но и международным профессиональным сообществом. Однако ответить на ваш вопрос нелегко. Сделано им много и по разным направлениям. Все началось во второй половине 60-х. Тогда им и Андреем Григорьевичем Здравомысловым было проведено крупное социологическое исследование отношения рабочих к труду и издана книга «Человек и его работа». Она сразу была признана классикой и переведена на многие языки. Исследование показало, что труд, в отличие от заверений партийных идеологов, не превращался в первую жизненную потребность. После одного ядовского доклада член Центрального комитета КПСС академик Митин сказал: «Цифры – это хорошо, но нам нужны правильные цифры, которые подтверждают нашу теорию». А этого не было. Книга дала мощный импульс социологическому изучению труда и стимулировала возникновение в стране сети заводских социологических лабораторий. В 1968 году, по словам Ядова, родилась в старту серенькая в мягкой обложке книга «Методология и процедуры социологических исследований». Советской социологии редкостно повезло в том, что первый учебник делался на основе лекций, читавшихся Ядовым в Эстонии. Там не было столь жесткого идеологического пресса, как в русских регионах Союза. Через пару лет эта книга была переиздана в Москве большим тиражом и стала известной многим. Третье крупное достижение Ядова – это предложенная им теория иерархии психологических установок личности. В целом, к концу 60-х годов Ядовым были заложены основы ряда направлений в развитии советской социологии. Период, начинающийся в 70-х и доходящий до наших дней, также оказался в жизни Ядова богатым на дела и достижения. В значительной мере, благодаря ему, в сложные постперестроечные годы был удержан от развала головной академический институт в Москве, он тогда был его директором, и создан ленинградский филиал этого института. Открылось множество социологических факультетов и кафедр, начали разрабатываться методологии изучения трансформирующейся социальной среды. Несколько лет назад я спрашивал Ядова о том, сколько человек под его руководством защитило кандидатские диссертации. Цифры сейчас не помню точно, но что-то около 100 или более 100. Ядов – суперзвезда многих формальных и неформальных сетей общения российских социологов. Признание отечественной социологии на Западе в значительной степени базируется на высоком международном авторитете Ядова. Его интерес к новому неисчерпаем. И при этом он не выпускает из поля зрения те области, направления развития социологии, которые он когда-то сам начинал разрабатывать. Отсюда его феерическая компетентность и огромное влияние на ключевые аспекты жизни всего российского сообщества социологов. Ядову уникальным образом удается совместить глубочайшую погруженность в проблемные области науки с откликом на текущие события жизни. Он интеллектуал, но в нем есть нечто от героев Андрея Платонова, понимающих мир нутром. С таким талантом можно лишь родиться.
Говорил профессор Борис Докторов. В настоящее время Владимир Ядов – главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук, руководитель Центра теории и историко-социологических исследований Института, главный редактор социологического журнала.
Рубрику «Общественное мнение» в эфире «Радио Свобода» представляет Вероника Баде. Закончилась утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. После выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Программа представляет панамского пианиста Даниэла Переса с оркестром Клауса Огермана. Время джаза в 10 часов 7 минут. Ну а я с вами не прощаюсь. До встречи в «Свободе» в полдень.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Примирение возможно. Это главная надежда для Афганистана и для всего региона.
Муаммар Каддафи был убит. Мы, ливийцы, долго ждали этого исторического момента.
Будем сопротивляться расторжению рабочих
Почему
контрактов.
Почему вы сидите в Твиттере, а Ходорковский
Будем
в тюрьме?
Будем дальше помогать Турции в ее противостоянии.
Антон Кирпетов убил футбольного болельщика Егора Свиридова на мере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.